И о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики ожидают сегодня погоду без осадков. И столбик термометра прогреется, поднимется до 2-4 градусов. А выходные тоже преимущественно без осадков. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла. Днем плюс 3, плюс 5. В Москве сегодня переменная облачность без осадков. Температура от 0 до 2 градусов тепла. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. В субботу переменная облачность преимущественно без осадков. Температура 1,3 градуса тепла. А в воскресенье днем переменная облачность, тоже преимущественно без осадков, и температура от 3 до 5 градусов тепла. 7 часов 8 минут. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в этом часе мы отправимся в Казань. Сегодня здесь открывается «Аксенов Фест». Поговорим о старых, ненужных, казалось бы, вещах. Не спешите выбрасывать старую ржавую железную кровать. Выбросьте ее медленно, с удовольствием, советует сатирик. Но отдачане совершенно по-другому относятся к тому, что мы называем секонд-хендом. Выясним, как, может быть, есть смысл намотать на усы и взять на вооружение датский опыт. В этом часе мы также будем говорить о застое 40 лет спустя. Разговор о советском застое предполагает и тему сегодняшнего часа. Видите ли вы сходство между сегодняшней Россией и Советским Союзом эпохи застоя? Если вы наблюдаете такие совпадения или, напротив, ничего общего не видите, в любом случае можете адресовать свое мнение на пейджер в Москве 660-1055 или отправлять смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Видите ли вы сходство между нынешней Россией и Советским Союзом эпохи застоя? Сегодня в Тбилиси состоится массовая манифестация протеста, которая приурочена к годовщине прошлогодних событий, разгона властями митинга и манифестации на проспекте Руставели. Однако в среде оппозиционных лидеров нет единства мнения относительно целесообразности выдвижения радикальных требований в нынешних условиях. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Тбилисская мэрия санкционировала митинг и шествие 7 ноября 2008 года от проспекта Руставели до новой резиденции Михаила Саакашвили. В четверг оппозиционные лидеры встретились с представителями дипломатического корпуса и сообщили, что манифестация будет носить исключительно мирный характер, а оппозиция в ходе акции потребует от властей свободы СМИ, соблюдения прав человека и назначения в разумные сроки новых парламентских выборов. Год назад манифестации протеста на лобном месте грузинской политики последних 20 лет в проспекте Руставели перед зданием парламента привели к жестоким столкновениям с частями спецназначения МВД. Жертв при этом не было, однако власти были вынуждены ввести в стране чрезвычайное положение, а президент Саакашвили подал в отставку и назначил внеочередные президентские выборы, на которых победил, набрав почти 54% голосов избирателей. Впрочем, оппозиционеры до сих пор убеждены, что результаты выборов были сфальсифицированы властями. Итак, сегодняшняя манифестация проводится в знак памяти прошлогодних событий, однако следует учесть, что в течение года многое в стране изменилось. Была война, произошел раскол объединенной оппозиции, поэтому отношение к нынешней манифестации даже в среде оппозиционеров неоднозначное. Например, как заявил Радио Свобода один из лидеров республиканской партии Леван Бердзанишвили, республиканцы с определенной опаской относятся к акции протеста в нынешних условиях.
Мы бы хотели знать, что будет. То есть мы, как политическая партия, хотели бы участвовать в таких мероприятиях, о которых мы знаем, что там будет. Но некоторые наши друзья думают, что все зависит от того, сколько народу придет, какие будут требования у народа и так далее. С таким положением мы не согласны. Мы более рационально к этому делу относимся. Некоторые наши оппозиционеры, они стараются использовать этот день для нынешних вещей. Не разобравшись с прошлогодним, как-то использовать этот день в борьбе против властей. Я думаю, что это не совсем уместно. Мне кажется, что в этом году нам нужны новые деяния.
Председатель партии «Новые правые» Давид Гамхрелидзе отметил в беседе со мной, что на стратегию оппозиции, конечно же, влияет нынешнее положение в российско-грузинских отношениях, но Москву и режим Саакашвили эта часть оппозиции рассматривает как проблемы одного порядка. Единственной партией, которая выступит сегодня с однозначным требованием немедленной отставки президента Саакашвили, станет Лейбористская партия Грузии. преддверии митинга и манифестации 7 ноября президент Саакашвили заявил, что общество должно извлечь уроки из прошлогодних событий, а также напомнил, что оппозиция намерена проводить манифестации в тот момент, когда, цитирую, «прожектора российских танков озаряют небо всего в 35 километрах от нашей столицы». Конец цитаты. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
7:12, и нас ждет сегодня обзор газет. Михаил Шевелев, интересно, нашел ли очередную трепещущую новость о кризисе в драмкружках при ЖЭКе? Нету таких сегодня? Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Просите? Найдем.
Их есть у меня.
Их есть у меня. В принципе, любопытно последить сегодня за российскими газетами, как корова языком слезала послание к Федеральному собранию. Все газеты дружно в один день утратили всяческий интерес к выступлению Дмитрия Медведева. Казалось, что тем заложено много, но никакого развития вот эта тема не получила. Газеты находятся в поиске важных для себя тем. Конечно, несколько газет успели осветить теракт во Владикавказе. Например, «Время новостей» и газета под названием «Газета» сообщают примерно одинаковые подробности. 10 погибших, мощность взрывного устройства 300-500 грамм тротила, и уже мало есть сомнений у следователей в том, что это взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. Газета «Газета» сообщает о том, что директор ФСБ Бортников еще некоторое время назад предупреждал о возможности терактов в этих регионах. Безусловным лидером, конечно, сегодня будут «Ведомости», которые на первой полосе анонсируют крупную статью заключенного, самого известного заключенного страны, Михаила Ходорковского, под довольно вычурным, на мой вкус, заголовком «Левый поворот 3. Глобальная перестройка». При этом «перестройка» написана по-латинице. Интересно, как мы должны это читать? «Глобальная перестройка». Тем не менее, как любое выступление Михаила Ходорковского, конечно, публикация «Ведомостей» заслуживает внимания, и я предлагаю подробнее остановиться на этом в последующих выпусках. Что касается остальных российских газет, то они вышли сегодня, если бы они были рынками, то я бы сказал, разнонаправленно. Российская газета пишет о новых правилах страхования в авиации, новые известия о росте количества зайцев на транспорте. Что касается запрошенной темы кризиса, то это к еженедельнику «Эксперт», который пытается определить, с каким именно кризисом мы имеем дело, под заголовком «Великая регрессия».
Спасибо. Будем ждать подробнее про перестройку. Унтгласность.
Унтгласность.
Спасибо. Михаил, 8:15 в российской столице. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В якутском селе Бердегестях произошел взрыв автоцистерны с нефтью. Два человека получили ожоги, один из них госпитализирован. Число пострадавших в результате взрыва во Владикавказе возросло до 42. Два человека в крайне тяжелом состоянии, 10 человек погибли. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении пакет законопроектов о противодействии коррупции, предложенные президентом. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Хочу обратить ваше внимание, что в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». «Российский час», патриоты Йонаса Вайткуса на фестивале «Балтийский дом». Выставка к 90-летию научно-реставрационного центра имени Грабаря. Ученые чтения «Пространство и личность в истории России». Компьютерный диск, новаторские направления в изобразительном искусстве и архитектуре. Все это в программе Марины Тимашевой. 14 часов, сразу после выпуска новостей. Вчерашний день для российских болельщиков был необыкновенно интересен. Сошлись евроматчи и хоккей, и футбол. И обо всем этом мы узнаем от нашего спортивного комментатора Игоря Кетманова. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Начну с футбола. Прошли матчи второго тура группового турнира Кубка УЕФА. И вот результаты игр в тех группах, где выступают российские команды. В группе «Д» «Спартак» в Москве проиграл итальянскому «Удинезе» со счетом 1-2, а «Тоттенхэм Хотспур» в Англии победил хорватский клуб «Динамо Загреб» 4-0. «Удинезе» после двух матчей 6 очков, «Тоттенхэм» и «Динамо» набрали по 3 очка. Также после двух встреч голландский клуб «Неймеген» и «Спартак» 0 очков, но эти команды провели по одной игре. Группа «H» «Фейенорд» голландский уступил российскому ЦСКА у себя дома в Роттердаме со счетом 1-3, и польский «Лех» и «Нанси» французский сыграли в ничью 2-2. ЦСКА набрал 6 очков после двух матчей. Первое место в группе «Нанси» 4 очка после двух встреч, «Лех» 1 очко, «Депортиво Ла Коруня» 0 очков, эти команды провели по одной игре, и «Фейенорд» аутсайдер 0 очков после двух матчей. Теперь о хоккее. Начался первый этап Евротура, Кубок Карьяла. Хозяева этапа, хоккеисты Финляндии, победили в овертайме Чехию 4-3, а Россия выиграла у Швеции со счетом 1-0. Напомню, что этот матч, вынесенный матч Кубка Карьяла, прошел в Москве. В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи регулярного чемпионата, результаты встреч, которые завершились уже к этому времени. Нью-Йорк Рейнджерс обыграли Тампу 5-2. Атланта выиграл Нью-Йорк Айлендерс 4-3 со счетом 5-4. Питтсбург победил Эдмонтон. Вашингтон обыграл Каролину 3-2. Бостон победил Торонто 5-2. И Оттава выиграл у Филадельфии со счетом 4-1. Третий матч в группе «Д» баскетбольной Евролиги «Уле» баскетболисты ЦСКА проводили в Мадриде против «Реала» и выиграли со счетом 58-54. Напомню, что это уже третья победа ЦСКА, который лидирует в группе. Ну а в Национальной баскетбольной ассоциации закончилась одна встреча. «Орландо» выиграл у Филадельфии 98-88.
Спасибо, Игорь. Ждем Игоря в следующем часе. От новостей спорта перейдем к экономическим новостям. В очередной раз в течение последнего времени Международный валютный фонд снизил прогноз темпов роста экономики в России. Обо всем этом мы узнаем из программы Сергея Синицкого «Экономическая панорама».
Международный валютный фонд в третий раз за последние полтора месяца снизил прогноз темпов роста экономики России в 2008 году. Теперь с 7 до 6,8%. Эксперты фонда прогнозируют также, что в 2009 году рост объема экономики России составит 3,5%, Китая – 8,5%, Индии – 6,3%, Бразилии – 3%. Для всех западных стран большой семерки, кроме Канады, МВФ прогнозирует на 2009 год сокращение объема их экономик. Самое большое ожидается в Великобритании на 1,3%. Объем экономики США по тем же прогнозам сократится на 0,7%. Германии 0,8%. Франции на 0,5%. Японии на 0,2%. Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны с уровня 3,75 до 3,25%. Прежняя ставка действовала с начала октября, когда она была также снижена с уровня 4,25%. Действующая ставка в США 1%, в Японии 0,3%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся более доступными. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов. Повышение ставок, наоборот, способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку банковские кредиты дорожают. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. Международный валютный фонд одобрил выделение Украине кредита на 16,4 миллиарда долларов для поддержки национальной финансовой системы. Он предоставляется на 2 года, причем первые 4,5 миллиарда долларов будут выделены стране немедленно для покрытия дефицита платежного баланса, отмечается в заявлении МВФ. Вчера же Международный валютный фонд одобрил предоставление кредита на 2,1 миллиарда долларов Исландии для восстановления ее банковской системы, оказавшейся, по сути, на грани банкротства. Кроме того, МВФ продолжает переговоры с Венгрией о кредитах, общий объем которых может составить от 10 до 12,5 миллиардов долларов.
Пятого ноября в СМИ появилось сообщение. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, находящаяся в тюрьме на 8-м месяце беременности, заявила, что не хочет встречаться ни с кем, кроме родных и врачей. Эта тема сейчас активно обсуждается в интернете. Напомню, недавно Бахмина по непонятным причинам отозвала свое прошение о помиловании на имени президента. Общественная кампания в защиту Бахмины продолжается, и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Александр Гостев.
Про Светлану Бахмину две новости, одна плохая, другая хорошая. Хотя в сущности это та же самая новость, вопрос лишь в том, как ее понимать. Так начинается эссе публициста Ильи Мильштейна на сайте Грани.ру под заголовком «Выпускной экзамен». Автор пишет, что он имеет в виду появившееся вчера на информационных лентах сообщение о том, что Светлана Бахмина обратилась к руководству Мордовского управления ФСИН с просьбой оградить ее от посторонних. Чуть раньше она отозвала свое прошение о помиловании, адресованное президенту Медведеву. При этом к Бахминой не допускают адвокатов. И неясно, считает бывший юрист ЮКОСа своих коллег посторонними или не считает.
Самая печальная версия сводится к тому, что ее продолжают шантажировать. Как до ареста и после, требуя деятельного раскаяния, то есть показаний против Ходорковского и Лебедева в новом процессе. Что ж, с точки зрения нынешней власти, это могло бы стать эффектной развязкой скандала. Вы защищали Бахмину, господа правозащитники и примкнувшие к ним. Вот она и на свободе выступает свидетелем в суде. Способны наши борцы с коррупцией на такое, то есть мучить беременную женщину на 8-м месяце? Трудно сказать, на что они не способны. Во всяком случае, содержать под стражей больного раком и СПИДом ослепшего Василия Алексаняна как-то у них получается. Значит, способности практически неограниченные. С другой стороны, эта власть не только жестока, она еще и трепетна, как гимназистка, и тщеславна, как начинающий, но уже бездарный поэт. Озабоченная на словах построением гражданского общества, она страшно не любит, когда это самое общество что-нибудь у нее требует.
Илья Мильштейн поясняет, особенно власть не любит, когда речь идет о вещах для нее непонятных, типа так называемого милосердия, или пугающих, типа гражданского гнева.
Скажем, ингушский народ в лице оппозиции, то есть подавляющего большинства ингушей, в течение нескольких лет очень убедительно просил освободить его от президента Зязикова. Как в устной форме, собираясь на площадях, так и в письменной. То обиняками в рамках акции «Я не голосовал», протестуя против северокорейских процентов на выборах «Единой России», а то и впрямую, доставляя в приемную Медведева коробки с подписями за отставку своего президента. По мистической случайности, те же 80 с чем-то тысяч, что собраны ныне в интернете, в защиту Светланы Бахминой. Власть знала, что каждый день пребывания на посту ее ставленника усугубляет тяжелую ситуацию в Ингушетии и на Северном Кавказе в целом. Знала, но боялась унизиться, идя навстречу пожеланиям какого-то там народа. Зязиков ушел внезапно, когда никто уже и не ожидал, что это кадровое озарение Путина закатится на покой. И чем дольше длились мучения, тем сильнее была благодарность несчастных ингушей, проводивших своего законно избранного мирной пальбой из всех видов оружия, включая, говорят, пулеметы.
И тут, в этой трепетности власти, желающей как бы самостоятельно решать все проблемы, неожиданный источник оптимизма для Светланы Бахминой и всех, кто за нее переживает, делает неожиданный вывод Илья Мильштейн.
Она просит помилования у Медведева? Не может Медведев помиловать человека, которого посадил друг Владимир Владимирович. Общественность в лице десятков тысяч российских и нероссийских граждан, включая знаменитостей, просит его освободить беременную женщину. но президент не имеет права проявить слабость, идя навстречу каким-то там знаменитостям и другим безответственным людям. Эдак всех, кого посадил, дорогой друг, придется освобождать. А это огорчит друга, не говоря уж о Марии Арбатовой и десятках тысяч других россиян, возвышающих свой голос против коррупции, неуплаты налогов и массовых беззаконных проявлений беременности в женских зонах РФ. Поэтому, как можно понадеяться, в эти дни с Бахминой проводится мягкая воспитательная работа. Ей объясняют, что она скоро будет освобождена, но Медведев лично ее помиловать не в состоянии, и Светлана Петровна забирает прошение о помиловании. Ей заявляют, что лишний шум вредит власти, и просят воздержаться от встреч с адвокатами, и она соглашается. Ей обещают, что Зубово-Полянский райсуд Мордовии, дважды отказавший в освобождении, теперь прозреет. Или прозреет вышестоящая инстанция. И она, юрист с немалым стажем и бесценным опытом, допускает, что такое может случиться. Ради свободы и здоровья будущего ребенка она готова пойти им всем навстречу, отказываясь от свиданий с посторонними и снижая градус общественного внимания к своей судьбе.
Илья Мильштейн в интервью «Радио Свобода» сказал, что искренне считает, если это так, то Светлана Бахмина совершенно права. И до чего же хочется, чтобы это было именно так?
Для нашей власти очень важно выглядеть сильной, и здесь кроется какой-то источник надежды, в том случае с Светланой Бахминой, в котором мы все ничего уже не понимаем в последнее время. Не знаем, почему она отказывается от встречи с адвокатами. Мы не знаем, что там происходит, но, естественно, надеемся на лучшее. Дело Светланы Бахминой, оно по-своему уникально. Но есть совершенно чудовищное дело Алексаняна, потому что там совершенно чудовищный случай издевательства над очень тяжело больным человеком, причем эту тяжелую болезнь признает и суд. Я не знаю, честно говоря, до конца понять этих людей, я не в состоянии, и как это связано с юридической системой, как можно было в соответствии с юридическими правилами не отпустить их обоих, и Алексаняна, и Бахмину, я просто не понимаю. Но, с другой стороны, есть люди, которые полагают, что речь идет о личной мести, что вот для Путина слово «ЮКОС» носит такой сакральный смысл, что никого из них он отпускать не хочет, а поскольку он до сих пор правит страной, то и Медведев никого не отпустит. Не знаю, кроме как личной какой-то ненависти, трудно все это иначе объяснить. И судьбу Алексаняна бесконечно трагическую, и вот все то непонятное, что сегодня происходит вокруг Бахминой.
Илья Мильштейн, выпускной экзамен, сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучит так. Видите ли вы сходство между нынешней Россией и Советским Союзом эпохи застоя? Ваши ответы вы можете присылать на пейджер 660-10-55, либо можете отправлять смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Вот некоторые сообщения, которые мы уже получили. Далеко нынешней России до Советского Союза. Сходство разве что в одном. Власти стояли на местах чиновники, которым все равно за что получать деньги. Они-то и предали страну в свое время. Всех слушателей поздравляю с праздником октября, Николай Борода. Если, например, верить всему, что говорит Валерия Новодворская и Константин Боровой или Гарик Каспаров, то можно запросто оказаться в мире иллюзий, что у нас будто бы застой, кругом политические репрессии, и даже поверить, что Сталин по-прежнему сидит в Кремле. Но, к счастью, это время ушло, подчеркивает Добрый. Ваши ответы на вопрос, видите ли вы сходство между нынешней Россией и Советским Союзом эпохи застоя, напомню, вы можете присылать на пейджер в Москве 660-10-55 или на смс номер +7 903 743 2801. В Москве 7:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв теракта во Владикавказе возросло до 11. В ночь на пятницу в больнице скончалась одна из раненых, сообщили в Министерстве здравоохранения Северной Осетии. В результате взрыва пострадал 41 человек, один из них в крайне тяжелом состоянии. Взрыв произошел в четверг у рынка в центре Владикавказа. В разных городах России сегодня пройдут мероприятия, посвященные 91-й годовщине Октябрьской революции. В Москве шествия и митинги проведут коммунисты. Госдума России рассмотрит в пятницу в первом чтении пакет законопроектов о противодействии коррупции. Проекты четырех новых законов, внесенные президентом Дмитрием Медведевым, предусматривают усиление контроля над госслужащими. Избранный президентом США Барак Обама 10 ноября в Белом доме встретится с действующим президентом Джорджем Бушем. Буш, в частности, пообещал обеспечить четкую и быструю передачу власти. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху, представители России, США и Франции, заявили на встрече в Вене, что недавно подписанная президентами Армении и Азербайджана совместная декларация внушает определенный оптимизм относительно возможности урегулирования карабахского конфликта. Торги на мировых биржах третий день подряд открываются снижением цен из-за опасений экономического спада. Японский индекс Никей упал в среднем на 7%. Снижались котировки и на биржах Гонконга, Сингапура, Австралии. В Брюсселе сегодня пройдет неформальная встреча лидеров государств Евросоюза. Они обсудят предложенные председательствующие в ЕС Франции план реформирования мировой финансовой системы.
2 слова о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня синоптики ждут погоду без осадков от 2 до 4 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков 0 плюс 2. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Хочу напомнить, что ведущий программы «Час прессы» Виктор Лизунков 13 часов сразу после выпуска новостей ждет вас в эфире. О политической ситуации в стране, анализируя сквозь призму прессы прошедшие на уходящей неделе многочисленные митинги и марши и другие события, беседует политический обозреватель газеты «Дело», профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман и политолог Алексей Шустов. В 13 часов сразу после выпуска новостей программа «Час прессы». Мы же давайте вспомним о застое. Вопрос связан был как раз с застоем. Видите ли вы сходство между нынешней Россией и Советским Союзом эпохи застоя? 660-10-55. Это номер пейджера в Москве. Вы можете отправлять свои сообщения по этому номеру, а также на номер для СМС-сообщений. Тема, вообще вызывающая большой интерес среди граждан России, застой, она и послужила поводом для научной конференции «Застой 40 лет спустя». В этой конференции принимали участие многие специалисты и в области философии, и в области истории, и в области экономики. Вот с участниками этой конференции встретилась Тамара Леленкова.
День 7 ноября, если и не празднуется, то отмечается общественностью завидным постоянством. Вот и на научной конференции, посвященной советскому и современному застоям, докладчики начинали именно 17-го года, как точки отчета разного рода перемен, в том числе и сегодняшних. Из выступления депутата Государственной Думы Олега Смолина.
Конечно, российская Октябрьская революция, в особенности по первости, большей частью решала задачи буржуазно-демократической революции, которые не были решены в России. И, конечно, то, что в России слились вместе противоречия формирующегося капитализма с противоречиями оставшегося феодализма, и, быть может, оставшиеся как раз сыграли решающую роль в возникновении, как минимум, февральской революции, а, соответственно, потом и октябрьской, это тоже очевидно. Можно по-разному называть советский строй, но, конечно, там уж капитализма это точно не было. Я считаю, что советский период – это лучший период истории России. И, пожалуй, еще никогда великие достижения державы не достигались такой колоссальной ценой для народа. И в этом смысле советский период – это некоторое логическое продолжение исторических тенденций, которые мы наблюдали в России в досоветский период. Убежден, что вот сейчас нас опять толкают к авторитарной модернизации в России. Не будет в 21 веке авторитарной модернизации. Во-первых, потому что уже нет того человеческого материала, за счет которого авторитарные модернизации осуществлялись. И во-вторых, потому что качественно изменился весь характер общественного развития. И в 21 веке путем насилия заставить людей заниматься творческой деятельностью не удастся.
Кандидат экономических наук Андрей Сорокин по-своему подвел итог преобразования, последовавших за событиями 17-го года.
17-й год, так или иначе, как говорили у нас в советское время, одно из важнейших событий 20 века, так или иначе, он все-таки определил ход развития нашей страны. Там можно спорить хорошо, плохо. Но так как как мы видим, до сих пор Россия вообще-то не нашла ту точку, на которую она могла бы опереться. Все-таки застойные времена базировались на более основательной основе. Маловероятно, что нынешние застойные времена продлятся столь долго. Россия уже не является изолированной Советским Союзом экономически, она интегрирована, и мы видим, какие процессы происходят в экономике, в социальной, политической жизни. Поэтому какие-то, конечно, аналоги можно проводить, но если это и называть как застойное время, то он будет достаточно непродолжительным. Поэтому как бы люди ни хотели, ни ностальгировали по временам застоя, уже это не повторить.
Итак, специалисты прогнозируют непрочность нынешнего застоя. Однако так ли это, покажет время. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
На наш вопрос, видите ли вы сходство между нынешней Россией и Советским Союзом эпохи застоя, мы продолжаем получать отзывы. Сейчас хуже, чем 40 лет назад. Тогда люди знали, за что сажают, теперь нет, пишет Борис из Миасса. И да, и нет, власть узурпирована, хотя она это отрицает, СМИ засориваются, возрождаются кухни, правда, появилась возможность реализоваться, если не дома, что не всегда безопасно, то на Западе, и опять появляется термин «империя зла», только кто эта империя, мы или США, задаются вопросом Майоровы. И вопрос, напомню, видите ли вы сходство между нынешней Россией и Советским Союзом эпохи застоя? 660-10-55, номер пейджера в Москве, смс номер +7 903 743 2801. Жители, между тем, города Владимира отвечали нашему корреспонденту Светлане Гоненко на этот же самый вопрос. Давайте познакомимся с их мнением.
Городище большое. Раньше все-таки была небольшая зарплата, но было больше возможностей, и люди как-то были доверчивее. Сейчас люди уже злые. Просто сейчас все в деньги упирается. Вот наша жизнь только деньги, деньги, деньги.
Я считаю, что сходства нет, потому что сейчас вообще другая жизнь, демократия, а не коммунизм. И вообще все по-другому.
Конечно, совсем наоборот получается. Нет только дисциплины. Вот дисциплина нужна, вот как вчера сказал Медведев. Дисциплина нужна везде, на каждом шагу. А так ничего общего вообще нет. Бардака много.
Тогда не совсем не похоже будет. Тогда нет никакого сходства. Сейчас все можно купить.
Ну, во-первых, собственность поменялась. Стало частное больше. Земли скупаются и так далее. Люди стали жить по-другому. Так сказать, разница стала больше. В достатках, ну, классы бедных и богатых стало более разниться. Добра в людях, улыбок стало меньше, мне так кажется. Бюрократического аппарата стало больше. Тогда было много, сейчас еще больше. Да, сходство, а в остальном уже не вижу.
Честно говоря, сходства не вижу никакого, и даже точки соприкосновения не вижу. Хотя, наверное, можно их найти.
У меня уж 9-й десяток, советская власть лучше. Больше порядка было. Меньше воровства было. Сейчас ведь наживаются. Миллион метров строят коттеджи. Такие виллы строят. Целые фабрики. Я за Советский Союз.
Мне кажется, сходств между нынешней Россией, Россией и Советским Союзом эпохи застоя нет. Но в условиях экономического кризиса, конечно, мы не будем получать колбасу по талонам, но, возможно, возникнут некоторые затруднения.
В том, что дают людям заработать.
Сейчас?
Да. То есть, кто сидит на месте, тот так и будет жить, как в Советском Союзе. Кто работает, тот работает.
Так владимирцы отвечали на вопрос, видите ли вы сходство между сегодняшней Россией и Советским Союзом эпохи застоя. На радио «Свобода» Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28. Может быть, после того, как специалисты признали огромный вклад в интернет в победу нынешнего, теперь новоиспеченного президента США Барака Обамы, а в США частоты, зарезервированные для телевещания, теперь будут отданы интернету. Подробнее об этом в новостях высоких технологий. Слово Владимиру Губайловскому.
Главная тема выпуска. На 33-й конференции ICANN официально утвержден российский национальный кириллический домен верхнего уровня. Им стал домен РФ. Его администратором станет координационный центр домена РУ. Развитие кириллического домена рассказывает Олег Кусов.
На сегодня 30 стран выразили желание иметь домен с символами национального алфавита. По заявлению ICANN, появление домена РФ запланировано на конец июня 2009 года. Пока неизвестно, в какие сроки в домене РФ будет предоставлена привилегированная регистрация компаниям и организациям, чтобы они спокойно завели имена, пока их не захватили киберсквотеры. Только после этого будет открыта свободная регистрация. По оценке компании RootCenter, ежемесячно в домене РФ будет регистрироваться около 10 тысяч имен.
Новости коротко. Американская федеральная комиссия по связи приняла решение о предоставлении диапазонов, которые зарезервированы для телевизионных сетей, но ими не используются, под беспроводной доступ в интернет. Сегодня между частотами, на которых происходит телевещание, остается так называемое «белое пространство». Теперь в нем будет развернут Wi-Fi доступ. Google и Microsoft считают, что это позволит подключить к сети многие сельские районы. Телеканалы резко критикуют это решение, поскольку, по их мнению, беспроводной доступ может внести помехи в телевещание. Американские исследователи из Института Ранселлера разработали нанопокрытие, которое почти в полтора раза увеличивает эффективность работы солнечных батарей. Покрытие практически не отражает свет и поглощает весь диапазон солнечных лучей от ультрафиолета до инфракрасного излучения. Покрытие улавливает свет независимо от угла освещения. Японские инженеры из университета Кейо в Иокогаме создали велосипед, который может самостоятельно поддерживать равновесие. Обычный велосипед был снабжен электромотором и двумя роликами около каждого колеса. Под сиденьем закреплен гироскоп, контролирующий отклонение от положения равновесия и устойчивость при движении по прямой. При отклонении велосипеда гироскоп дает команду роликам около колес, и они выравнивают положение. Велосипед уже может самостоятельно поддерживать равновесие, но пока без нагрузки.
Сегодня в Казани открывается второй международный литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов Фест». Из Казани передает Олег Павлов.
Инициаторами фестиваля, который с успехом впервые прошел осенью 2007 года, стали известный музыкант Андрей Макаревич и мэр Казани Ильсур Медшин.
У нас есть рок-концерт, у нас есть классическая музыка, балет, а вот литература, она как-то вот с этой коммерциализацией и той же культуры как-то отошла не то чтобы на второй план, а менее была во внимание, и нашим в том числе, поэтому поднялись те пласты общества и общались, и во время фестиваля, и выступали, и приходили на творческие встречи, которые, видимо, давно в этом нуждались.
Эту идею поддержал сам Василий Аксенов, который пригласил в город своего детства друзей-шестидесятников, диссидентов, чьи произведения долгое время можно было прочитать только по самиздату.
Мы пригласили Василия Павловича Аксенова с пожеланием, чтобы он пригласил своих друзей, коллег, братьев по перу. Ну, а коль скоро шестидесятники у нас в то время этими отличались, то неудивительно, что увидеть здесь других писателей, наверное, было бы сложно. Хотя мы открыты, наш фестиваль и наши двери открыты для всех участников. Сейчас уже как таковых диссидентов нет. Это тоже наша история, а мы от нее отказываться не собираемся.
Мэр Казани очень жалеет, что сам Василий Аксенов в этом году в фестивале принять участие не сможет. Однако очень надеется на скорое выздоровление писателя. Но фестиваль посетит его сын Алексей. Свое участие также подтвердили писатели Евгений Попов, поэт Михаил Генделев, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова, поэт Игорь Иртеньев и писатель Михаил Веллер. Нынешний «Аксенов Фест» будет отмечен рождением новой национальной премии «Звездный билет». Своим названием премия обязана произведению Аксенова, которое по праву считалось культовым для нескольких поколений молодых людей второй половины 20 века.
Это будет уже называться фестиваль «Звездный билет» в рамках «Аксенов Феста». То, как раз, что и предложил сам Василий Павлович Аксенов на прошлом фестивале, чтобы мы отмечали в нескольких номинациях наших и молодую поросль писателей, и те, которые уже являются мастерами пера и слова.
«Звездный билет» – самая крупная премия для молодых авторов. Но эта премия не только для них. По заверению организаторов фестиваля, данная награда будет отличаться широким охватом как можно большего спектра литературной и культурной жизни всей многонациональной России. Как это будет выглядеть на практике, станет ясно уже завтра, когда премия «Золотой билет» будет вручена. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Без четверти 8, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
Избранный президентом США Барак Обама намерен дать сегодня в Чикаго свою первую пресс-конференцию после победы на выборах. В Брюсселе сегодня пройдет неформальная встреча лидеров государств Евросоюза. Они обсудят меры по выходу из финансового кризиса. Соединенные Штаты согласились с предложенными Райком изменениями в двустороннем договоре о безопасности. Напомню, что доллар США сегодня по данным Центробанка стоит 26 рублей 91 копейку, а стоимость евро составляет 34 рубля 65 копеек. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
7 часов 47 минут. Напомню, что в 10 часов утра сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Грани времени. Насколько реалистичны меры военного сдерживания», изложенные в президентском послании Дмитрия Медведева. Об этом пойдет разговор с бывшим заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым Ковидяевым. 10 часов сразу после выпуска новостей. А сейчас мы с нетерпением ждали этого момента. О перестройке, как было написано в одной из газет, нам обещали рассказать обозреватель прессы Михаил Шевелев. Ему слово. Доброе утро.
Доброе утро. И, как известно, перестройка неотвратима. Речь идет о публикации в газете «Ведомости». Автор этой публикации, как представляет его газета, заключенный, бывший владелец нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. В статье, обширной, на полосу, которая озаглавлена «Левый поворот 3. Глобальная перестройка», Михаил Ходорковский утверждает, что заканчивается на наших глазах эпоха, которую начинали Рейган и Тэтчер. «Впереди нас ждет левый поворот», как утверждает автор. Признаком этого стала победа Барака Обамы на президентских выборах, а поручительством – глобальный финансовый кризис. Михаил Ходорковский разбирает истоки нынешнего кризиса. На его взгляд, они состоят в следующем. Прежде всего, причина нынешнего глобального кризиса в том, что глобальные процессы в экономике столкнулись с национальными решениями. И вот эти местные решения и глобальные процессы и породили те турбулентные явления, которые мы наблюдаем. Во-вторых, он указывает на истеричность и близорукость портфельных инвесторов, а также на социальную безответственность касты менеджеров, чей труд не зависит от результатов их деятельности. Михаил Ходорковский говорит о безудержной эксплуатации природных ресурсов. Из всего из этого делает вывод, что глобальная перестройка неизбежна. Она начинается на наших глазах. Что ждет нас в рамках этой глобальной перестройки, по мнению Михаила Ходорковского? Прежде всего, усиление роли государства, качественное усиление роли государства в качестве регулятора экономических процессов. Во-вторых, то, что Михаил Ходорковский называет прообразом мирового экономического правительства. То есть национальные правительства обречены на более тесную консолидацию и координацию своих действий. Он также предвидит возрождение ценностей солидарности. Примером этого, в пример он приводит сотрудничество европейских стран и Китая в деле преодоления последствий нынешнего кризиса. Ужесточение требований к крупным корпорациям со стороны правительств и обществ. Новая система управления финансовыми рынками, более жесткая. Ограничение потребления, прежде всего со стороны так называемого золотого миллиарда, то есть самых экономически процветающих жителей Земли. И, наконец, рост влияния человеческого фактора и интеллекта в экономике. Михаил Ходорковский особо подчеркивает, что он сторонник либеральных взглядов, но то, что происходит в мире, это естественный, природный и неизбежный процесс. А либеральные идеи на этом этапе себя исчерпали, и наступает то, что Михаил Ходорковский называет новым термином, нам, мне кажется, стоит обратить на это внимание, неосоциализм. Автор выступления в газете «Ведомости» предвидит возвращение правого поворота, но не раньше, чем через 12-15 лет. Однако подчеркивает, что и этот правый поворот будет неизбежен. Сейчас неосоциализм полезен, он расчистит завалы в мировой экономике, утверждает Михаил Ходорковский, а вот через 12-15 лет ему на смену опять придут либеральные идеи. Напомню еще раз, речь идет о выступлении самого известного российского заключенного Михаила Ходорковского в сегодняшнем номере газеты «Ведомости».
Спасибо, Михаил. В начале следующего часа продолжим чтение газет. Отправляемся в Данию. В этом скандинавском государстве, одном из самых богатых, наверное, государств мира, происходят странные вещи. Датчане, вроде как представители протестантской культуры, славятся своей бережливостью и таким разумным отношением к материальным благам, но при этом бережливость, благотворительность и щедрость – это не взаимозаключающие, исключающие друг друга понятия в Дании. О том, как в Дании распоряжаются отслужившими свой срок вещами – беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с сотрудницей датской благотворительной организации «Помощь народной церкви» Люкки Хансен.
По уровню жизни своих граждан Дания не первый год входит в десятку ведущих стран мира. Как же получается так, что торговля вещами секонд-хенд не теряет здесь популярности? Сама по себе идея дать старые вещи нового хозяина, разумеется, не нова. Однако в 60-е и 70-е годы прошлого века мы все были так увлечены индустриальным развитием и ростом нашего благосостояния, что исповедовали принцип «купи и выброси» как нечто само собой разумеющееся. Все изменилось во времена нефтяного кризиса, когда в Дании появились магазины, где за весьма скромную плату можно было купить поддержанную, но нужную в хозяйстве вещь. Первый такой магазин, в Дании они называются «Гембусбутик», был открыт в 1972 году в городе Орхус добровольцами из неправительственной гуманитарной организации «Помощь народной церкви». Собранные средства направлялись беднякам и обездоленным в странах третьего мира. Инициатором же благотворительной торговли был приходской священник Херлуф Андерсон, вдохновившийся этой идеей во время своего обучения в Англии. С тех пор за 36 лет работы бутики секонд-хенд принесли доход, исчисляемый десятками миллионов. Так, например, в прошлом году чистая прибыль наших магазинов после покрытия расходов на администрацию и аренду помещений составила более 3 миллионов долларов. Из чего же складываются такие деньги? Скандинавское общество – это общество потребления, и датчане в этом смысле не являются исключением. Сказанное особенно верно в отношении личных вещей и обуви. Ежегодно среднестатистический датчанин покупает до 13 килограмм одежды. При этом мы часто приобретаем новую вещь, совершенно не износив старой. А ведь все это может пригодиться кому-то еще. Поэтому и размещены по всей стране тысячи специальных контейнеров, куда можно сдавать ненужную одежду, обувь, детские игрушки и множество других полезных вещей, которые появятся потом на прилавках 800 датских магазинов секонд-хенд. Большая часть пожертвований поступает в пригодном состоянии. Однако бывает и так, что замасленная ветошь, брошенная по невнимательности в контейнер с одеждой, испортит кучу хороших вещей. Поэтому в пунктах сбора действуют два главных правила. Не складывать вместе предметы, которые потом нельзя будет разделить, и не разделять предметы, которые другие потом не смогут собрать. Благодаря этим нехитрым принципам пожертвованные вещи пригодятся другим людям или как минимум станут сырьем для изготовления новых вещей. Как отбирают товар для магазинов секонд-хенд? В крупных благотворительных организациях все собранное поступает в сортировочный центр, где отбирают вещи, пригодные для использования. Так, например, одной только поношенной одежды за год в Дании набирается 30 тысяч тонн, после чего примерно 15% собранного реализуется через бутики секонд-хенд, до 70% экспортируется в страны третьего мира, а остальное уходит в утиль. Непригодная для носки одежда проходит тщательный отбор, отделяются все металлические и пластмассовые детали, остальное же сортируют по типу ткани для дальнейшего дальнейшей переработки. Наш магазин – один из 92 бутиков сети гуманитарной организации «Помощь Народной Церкви». Организация старается экономить на перевозках и системе центрального складирования. А это значит, что вещи дарители приносят нам магазин сами. Помимо одежды, сюда поступает все, что угодно – от мебели и предметов домашней утвари до коллекции виниловых пластинок и компьютеров. Пожертвования идут к нам и от отдельных граждан, и от организаций. А еще на реализацию мы выставляем имущество умерших людей, не оставивших наследников. Такое бывает нередко. Как оценивается выставляемый на продажу секонд-хенд? Обычно вещи оценивают еще в сортировочных пунктах, но поскольку централизованной системы хранилищ у нас нет, работники магазинов назначают цену сами. Каких-то твердых правил не существует. Стоимость вещи определяет ее внешний вид и полезность. Ну и еще мы руководствуемся здравым смыслом, прикидывая на глаз, сколько нам самим было бы не жалко за нее отдать. А еще на цену сильно влияет то, в каком регионе страны или части города расположен магазин. В оживленных местах торговля идет по бойчей. Ну а если вещь все-таки продать не удается? Мы поступаем так же, как и в обычных магазинах. Объявляем уценку или неделю распродаж. Если вещь, на наш взгляд, особенно ценная, можем передать ее на реализацию в другие магазины сети. Ну а если это не помогает, то тут ничего не поделаешь. Товар отправляют на свалку. Кто же занимается всем этим хозяйством? В магазинах секонд-хенд работают, как правило, пенсионеры и люди с проблемным здоровьем. Так, к нашему магазину на постоянной основе приписано 20-25 человек, в основном дамы в возрасте. Самый молодой из них 66 лет, самый старший 87. Еще несколько добровольцев стоят сейчас в листе ожидания. Сама я получаю пенсию по инвалидности и не могу быть занятой полный рабочий день. Но вот уже несколько лет управляю нашим бутиком. Мои обязанности, помимо прочего, входит обеспечение его бесперебойной работы, обзванивать добровольцев для дежурств, ну а если кто-то заболел или уходит, то срочно найти ему замену. Работа у нас не оплачивается, все строится исключительно на добровольных началах. Почему же тогда люди приходят? Думаю, потому что в датской ментальности сильно развито чувство солидарности. Есть даже пословица: нельзя жить хорошо, когда нашему соседу живется плохо. Разумеется, бывают такие, кто заглядывает к нам просто от скуки, но абсолютное большинство волонтеров искренне желает помочь людям в других странах мира. Не у всех находится на это средство, но ведь можно принести пользу, потратив несколько часов своего времени в день на благое дело. Тем более, что по датским понятиям надо быть в некоторой степени идеалистом, чтобы работать, не получая за это денег. Говорит сотрудница датской благотворительной организации «Помощь Народной Церкви» Люке Хансен. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я хочу напомнить, что к концу подходит первый час информационной программы «Утреннее время свободы». И в течение этого часа, как, впрочем, и в следующем часе, будем отвечать на вопрос, видите ли вы сходство между нынешней Россией и Советским Союзом эпохи застоя. Свои ответы вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-1055, либо на смс номер +7 903 743 2801. Видите ли вы сходство между нынешней Россией и Советским Союзом эпохи застоя? Посмотрим на некоторые ваши ответы. Да какая может быть разница, если страной рулят все те же коммуняки, пишет Николай. Эпоха брежневского застоя – это время активизации врагов социалистического развития страны. Бесхребетный любитель цацек открыл путь продажной партийной верхушки, превратив государственную собственность в личную, что ей и удалось. Отличие в том, что победители теперь цепко держат в своих руках чужую собственность, мнение Маханькова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Tonight. Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обама будет возможность устроить новое отношение.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.